Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. У меня в гостях отец Даниил Рябинин, настоятель Благовещенского собора города Екатеринбурга. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день, здравствуйте.
Батюшка, благословите.
Благословение Господне пребудет со всеми нами.
Отец Даниил, сегодня я хотела бы поднять тему уныния, депрессия. Не идет речь о психическом расстройстве, когда человека нужно лечить медикаментозно и находясь в больнице. А вот такое вот бытовая депрессия, сейчас это слово часто употребляется, у нас есть в православии термин уныние, когда вроде бы все как бы и нормально, и нет каких-то таких горестей, но как-то вот грустно, как-то печально, как-то вот не устраивает что-то. Вот. Как вы считаете, откуда это идет?
Да, действительно, вопросы такого бытового уныния, депрессии или там печали, хотя эти понятия разделяются в таком аскетическом богословии, они преследуют нашу жизнь постоянно, и я думаю, что многие с этими состояниями в своей жизни сталкиваются, как будучи в таком каком-то правильном смысле религиозно грамотными людьми, христианами, так и нет. Думается, что состояние уныния – это вот одно из тех страстей или грехов, с которым дьявол очень легко подступает к человеку. И вот вы правильно заметили, что вот состояние уныния может быть даже быть у человека тогда, когда он вроде бы внешне живет вполне себе благополучно. Но как-то так вот, знаете, раз и накатило. Или осень, или еще что-то. И вот думается, что это такая вот универсальная вредная вещь с точки зрения лукавого, с которой очень легко войти в сердце человека и очень легко, как об этом пишут и святые отцы в том числе, человека погубить. И будучи, с одной стороны, опять же повторюсь, как-то в духовных силах внести некий соблазн и уныние в человеческое сердце, и также, и будучи совершенно человеком не религиозным, без каких-то осознаний, понимания Бога, и тоже через вот эту уловку уныния подступить к человеческому сердцу, его погубить, просто утопить в какой-то горести и печали, которая может быть совершенно необоснована. И в этом-то весь вот такой вот, такая хитрость и ловкость сатаны и дьявола, который легко в каком-то смысле манипулирует нашим сознанием, внедряя вот такие вот пакостные и горестные мысли в нас, что что-то у нас там не ладится, что-то вот не так, что-то мне все не хватает и так далее и тому подобное. Поэтому думается, что когда мы сталкиваемся с этими состояниями, здесь мы должны во всех смыслах мобилизоваться и в первую очередь духовно понять, почему эти вещи ко мне приступают, и чаще всего они, безусловно, являются необоснованными. Вот повторю эту мысль, что кажется, что вот что-то мне все время там не хватает, что-то здесь не так и так далее. Напротив нас, когда у нас что-то, чего-то недостает в жизни, должно стимулировать к тому, чтобы этого, к этому стремиться и достигать. Иногда даже люди впадают в духовное уныние, когда видят свои грехи. А говорят, ой, вот я такой грешный, самый грешный человек в мире. Нет мне спасения, проклят я. И все. Да. Поэтому это, конечно, неверно. Напротив, для нас видение наших грехов должно в большей степени стимулировать нас к тому, чтобы исправиться, не возвращаться к этому, чтобы в нас реально начало действовать это чудо покаяния. А покаяние – это изменение самого себя. И думается, уныние, вот еще раз скажу об этом, это вот такая вещь, такая страсть, которую очень легко дьявол вносит и внедряет в наше сердце. Поэтому нужно очень быть внимательным к самому себе и не допускать подобных мыслей, подобных каких-то глубоких рассуждений в этом плане, иначе мы зайдем в такие глубокие дебри и действительно дойдем уже до каких-то клинических состояний, когда к нам потребуется уже профессиональная помощь врачей и специалистов, чтобы вывести человека из состояния депрессии. А депрессию называют состоянием, такой болезнью 21 века, да, вот как на фоне многих, которые существуют, вот депрессии там, вот, по крайней мере, Да, мы читаем в газеты, да, что там вот особенно им страдает там западное общество, там еще какие-то, да, у нас как-то немножко по-другому сводится в другую область, но тем не менее это такая зараза и болезнь, очень присущая человеческому существу разумному.
Отец Даниил, вот вы немножко затронули тему о своей греховности, когда человек смотрит на свои грехи и впадает в отчаяние. Но ведь бывает, исповедуется. Вроде бы исповедовался, вроде бы искренне понимает, что плохо сделал, что так больше делать не будет, а не отпускает после исповеди. И как тут не впасть?
Ну, вот смотрите, во-первых, те состояния, которые у нас есть на сердце, да, вот горести, печали, они у нас и будут, это не означает, что исповедь должна их как бы вот, ну, обнулить, что ли. Да? Мы понимаем и видим грех как некую духовную рану, как физическая рана приносит боль человеку, и даже когда она уже вроде бы уврачевана, да, уже как таковой ее не существует, но тем не менее бывают такие случаи, когда нас она беспокоит. Перемена погоды, ломит кости, что-то, да, ну вот, была травма и так далее, голова болит. То же самое и в духовном плане. То есть грех – это есть такая некая духовная рана, которая вроде бы уже, мы ее покаянием омываем, что она там, кстати, приходится в нормальное состояние, но она все равно продолжает как-то вот о себе, давать о себе знать. Поэтому здесь не надо искать того, что вот, ой, как хорошо поисповедался, так на душе благостно стало и все, а вот до этого-то было так печально. Если такое есть, это, конечно, хорошо, но не надо искать чувственного разрешения своей скорби. Ну, извините меня, вот человек может грешить всю жизнь, да, и жизнь в такой клубок смотает, вот этот вот, и придет батюшке на исповедь священнику, и ждет, что вот он его вот за 10 минут все размотает, распутает, даст ответ на все вопросы, и он выйдет как налегке, как на духу, и у него все сейчас все наладится и пойдет замечательным образом. Ну, такого же не бывает. Это же не экстрасенс, да, который вам тотчас все решит вашу проблему. Это духовные переживания, они будут, но важно к ним правильно отнестись. То есть, опять же, с рассуждением и пониманием того, как правильно двигаться, как правильно дальше себя вести, чтобы тот же мой самый грех, который я совершил, чтобы он меня в дальнейшие грехи не водил, в частности, уныние. Кто-то, например, приходит и говорит, вот я там согрешил, вот и теперь не могу причащаться, я недостоин этого никогда в жизни больше, там дайте мне епитимию. Там. Ну, так же ведь тоже нельзя. Конечно, мы никто из нас достойным причастия не может быть, если мы смотрим на эти вещи с самых совершенств идеальных. Но у нас есть покаяние, у нас есть исповедь, у нас есть наше желание быть с Богом. И это желание быть с Богом, оно побеждает всякий грех и всякую печаль, которая может быть у нас в сердце. Уныние приходит из-за разных причин и обстоятельств. И в том числе это может быть отчасти какая-то неблагодарность Богу и, наверное, нежелание видеть Бога в своей жизни.
Вот с маловерием я еще слышала, что это связано.
И с маловерием, да. Но вот это, я думаю, что эти понятия, они очень близки, или как бы, может быть, у них есть взаимная связь, да, друг с другом. Вот почему так, да, человек унывает? Да потому что не хочет благодарить Бога за то, что имеет. Так часто, к сожалению, случается. Мы начали с этого, да, что ну вот вроде бы все есть, и какая-то все равно какое-то переживание внутреннее на сердце. Да. Ну почему? Ну вот потому что нет благодарности Богу за то, что я имею сейчас. Вот ты эту благодарность имей, вот и не будет у тебя никакого уныния. А благодари за то, что ты вообще сегодня проснулся, за то, что у тебя есть что кушать, за то, что ты можешь трудиться, у тебя есть какое-то маломальское здоровье, какая-то работа, какой-то круг общения. Ведь это вроде бы простые вещи, но мы можем увидеть человека, лишенного всего этого. И там действительно может наступить кромешная мгла тоски, потому что этого нет. Но и в этом состоянии человек должен благодарить Бога. То есть вот этот универсальный принцип благодарности, о чем говорит апостол, за все благодарите Бога, он нас, опять же, должен пробуждать вот от этой своей некой самости. Иногда говорят, что, ну, точнее, святые отцы говорят о том, что началом всякого греха является гордость. И это действительно так. Мы можем подумать, ну как вот гордость будет началом там каких-то там, не знаю, ну того же самого уныния. Ну, в этом есть прямая связь, что мы горды и в силу своей гордости не принимаем тех божественных определений, которые Господь дает мне. Не принимая их, мы отчаиваемся и расстраиваемся. Вот Священное Писание наполнено такими примерами, но они, может быть, скажем так, более приземленные, когда человек жаждет найти, ну, они связаны более с материальными вещами, приземленные, да, когда он, кстати, привязываясь к материальным вещам, а Господь говорит, ну что ты, безумец, а в эту ночь твоя душа будет отъята от тебя. И что тогда, да? Какое ты богатство стяжал? Или же вот уныние, да, у человека. Или же вот почему Господь говорит, что, например, богатому человеку сложно войти в Царство Небесное. Потому что оно тяготит его. Тяготит, да. Я в другом месте, Господь на Горной проповеди говорит, что не заботьтесь о дне завтрашнем, да, что вам есть, что пить там. Довольно завтрашнему дню заботы, да, о нем самом. То есть речь идет о том, что вот это не о том, что нужно вот быть беспечным абсолютно, а о какой-то суетной попечительности. Это когда она у нас есть, вот, мы начинаем по многим вещам расстраиваться и тоже унывать. Вот. Богатому трудно войти в Царство Божие не потому, что это богатство вредно, что нужно там, так сказать, быть нищим. Это не спасает человека, но потому что вот эта забота об этих вещах материальных, она вносит в нашу жизнь состояние переживания. А если не будет? А если сегодня курс рубля такой, а завтра будет другим? И что тогда? Да? И вот человек начинает переживать. Поэтому вот эти состояния уныния, они, вот еще раз повторю эту мысль, да, простите, что так, такие часто повторы, но они вот могут войти в человеческое сердце совершенно с разных сторон, абсолютно. И переживая о своей жизни, о работе, просто почему-то, проснувшись рано утром, ты подумал, какая у меня несчастная судьба. Я самый несчастный человек в мире, да? Как говорил известный персонаж из всеми нами любимых мультиков, да? Вот. Чтобы мне быть счастливым, мне немножечко еще чего-то не достает. Я думаю, что нужно за все благодарить Бога, и это универсальный принцип нашего трезвения, нашей бодрости. Вот как-то так себя поймать на мысли, что ну да, да, вот нехорошо случилось, или что-то, может быть, идет не так, но все-таки найти в себе силы и Бога за это благодарить. Ну вот я думаю, вот таким образом.
Я еще вот вспоминаю сейчас слова Лотмана, который говорил о том, что вот когда тебе очень плохо, вспомни, сколько бы человек мечтал бы жить твоей судьбой, иметь то, что имеешь ты. И это, наверное, действительно в какой-то мере тоже отрезвляет. Но хочу теперь затронуть тему вот реальных переживаний, каких-то страшных вещей, когда болеет ребенок какой-то неизлечимой болезнью, когда умирают близкие. И это очень сложно ведь принять эту волю Божью, даже очень верующему человеку.
Согласен с вами, это абсолютно сложные вещи, вот, и для какого-то осмысления их, безусловно, требуется огромный труд, и это труд веры, он просто неподъемный, неподсильный, но он от нас требуется, иначе никак, понимаете, вот ответить на вопрос, почему сегодня умирают дети, или почему случилась такая трагедия, что Бог, почему Бог попускает так это вот невинным существам, невинные жертвы? Ответить на этот вопрос невозможно. Ну, невозможно. То есть нету здесь человеческой логики. И опять же, тому, кто находится в этой состоянии, состоянии абсолютной скорби, мы ничего объяснить не сможем. Ну, не будет аргументов. Аргумент один. Вот, там, мой близкий страдает и болен там, неизлечимой болезнью, или был почему-то там, попал в то место, где случился террористический акт, или еще что-то. Ну, не объяснить это. Для этого требуется реально наш труд. И никакие аргументы, никакие слова не будут, не дадут ответа на этот вопрос. С нашей стороны возможно только сопереживание этому, сопереживание и, безусловно, глубокая молитва, чтобы, может быть, нашими вот этими ничтожными молитвами как-то Господь его сердце этого человека, если он там близок к Богу или нет, утешил или чуть-чуть коснулся бы его сердца так, чтобы для него эта ситуация лично разрешилась. Это вещи абсолютно сложные, и я не готов ответить на них, дать вот такого абсолютного ответа, сказать, что ну вот, если такое случилось, нужно делать так-то и так-то. Знаете, это проблема, как я вижу, действия и существования абсолютного зла в этом мире. Вот почему так происходит с невинными людьми? Мы не виноваты, то есть, и это будет очень глупо, если мы будем объяснять человеку или попытаться... Или человек будет пытаться найти в себе причины того, что с ним случилось, там, например, с его ребенком, что какой-то грех, там, понимаете, вот говорят так, ну там вот ты там, вот он, наверное, грешник там или еще что-то. Это абсолютный абсурд, это бред, такого делать нельзя. Это, от этого будет только вред один. Если так кто-то говорит, он просто не понимает Евангелия, он не понимает Христа, и вообще ему нельзя говорить, ему нужно запретить. Если он начинает искать причины этих вещей в греховности жизни того или иного человека или еще чего-то. Для этого нужно открыть Писание, и там мы найдем слова. Точнее, и слова, и вот такой очень интересный эпизод, когда ко Христу приходят люди и говорят ему о, скажем так, таком неком ЧП, которое случилось в Иерусалиме, упала Силоамская башня и убила нескольких людей, ну там рабочих, которые ремонтировали. И еще там другой эпизод с Пилатом связанный. Понятно, что для древнего человека жизнь и смерть, благоденствие и скорбь, они были, благословение Божие, проклятие, они были в прямой зависимости. Если человек жив-здоров, имеет достаток, значит, на нем есть благословение Божие, и он праведник. Если же он не жив, не здоров, у него ничего в жизни не клеится, значит, у него нет благословения Божия, значит, он грешник. Ветхий Завет – это такой принцип. Да, безусловно. Но Господь говорит другое об этих людях. Ну и вот они как бы докладывают Христу. Ну вот такое случилось. Как это объяснить? Ну, с намеком на их греховность. Но Господь говорит что? Что не думаете ли вы, что эти люди были, так сказать, грешнее всех людей, живущих во всем Израиле? Да? Но если не покаетесь, так же умрете. То есть дело не в их греховности. Но почему-то это случилось именно так. Или когда... речь шла о слепорожденном. И апостолы говорят, ну вот, кто согрешил, он или родители его? То, что человек родился слепым, это изъян и недостаток, который списывался на греховность. А древние даже считали, что младенец может в чреве матери согрешить уже. Поэтому они говорят, что почему вот так. А Господь говорит, что ни он, ни родители его не согрешили, но все это совершилось для того, чтобы... И явилась слава Божья. Тоже интересный момент. Вот над ними надо подрассудить. Конечно, сердце, исполненное скорбью о смерти или болезни человека, в него вряд ли войдет понимание того, что здесь должна совершиться слава Божья. Но вот мы должны найти себе силы, вот те люди, которые окружают этого человека в молитве, и если нас посещает эта вещь, найти в себе силы по-христиански это все пережить и осмыслить. Вот все-таки образ праведного Иова, он для нас так является таким знаковым. Вот все его переживания о случившемся, те люди, которые, ну, там, кстати, еще больше вот топили, что называется, на дно, да, эти вещи должны давать нам пищу для рассуждения и размышления. Опять же, на жизнь по-христиански мы смотрим с точки зрения вечности, и это принципиально. Ну, она ограниченная жизнь. Сегодня я жив, завтра нет. Каждый из нас может всю секунду умереть. Да? Но надо скорбеть, как говорит Господь, да, и радоваться не об этом, то, что мы имеем здесь сейчас. Когда апостолы возвращаются с проповеди ко Христу, Господь им говорит, что вы радуетесь не тому, что духи вам повинуются, а тому, что ваши имена вписаны в книгу жизни. Поэтому вот переосмыслить и переосилить себя в том, чтобы взглянуть на жизнь, на смерть, на случившуюся беду с точки зрения вечности. А это уже возможно вот тогда, когда мы приложим огромный труд к себе. Огромный труд. И в этом-то и крест в том числе. Господь говорит о несении креста. И реально мы его чувствуем на своих плечах именно через эти переживания. Вот так устроена жизнь. Она устроена таким образом, что это некое зло, которое существует в мире, оно как огромный взорвавшийся заряд, который, осколки которого разлетаются на сотни километров, которые могут почему-то зацепить мимо проходящего человека. Это вот такое зло, которое действует в мире. И сказать, почему оно сегодня прилетело именно мне, очень сложно. Знаете, я думаю, что такая обычная практика исповеди священника, любой человек, любой священник, который исповедует, очень часто скажет о том, что, какие две беды есть в современном обществе среди молодых семей. Это то, когда великий дар Божий не происходит в семье, то есть нет детей. И второе великое зло, сатанинское, которое совершается, это аборты. И вот просто огромное количество людей приходит, которые говорят о том, что вот какие-то обстоятельства, которые не позволяют иметь детей, и от этого огромная скорбь. И просто какой-то вот огромный поток людей, которые приходят и каятся, исповедуются в том, что когда-то в своей жизни и не единожды, к сожалению, совершил грех где-то убийство. Вот понимаете, вот и тоже в этом видит скорбь и уныние, но слава Богу, что человек к этому приходит. А ведь это все зло, и вот одно зло порождает проблему в других вещах, в других местах, у других людей. И объяснить одно другое мы не можем, да? Это как, знаете, какой-нибудь вредный комбинат, который не следит за экологией, и у него постоянные выбросы. А вот люди вокруг него живут, пьют отравленную воду и дышат отравленным воздухом. И не могут жить нормально, болеют, умирают. Вот они виноваты в этом? Вот лично они нет, наверное, да? Потому что они нормальные, порядочные люди. Но вот это вот вред, этот, вот это зло, которое есть, витает в воздухе, оно им вредит. Вот так насильно, насильственно. Виноват, может быть, там лично там директор этого комбината, там, кто отвечает за все технические вещи, технадзор и так далее. Лично виновен, да? А эти люди не виноваты. Но они травятся. Вот так же и вот существование этого. Поэтому ответить на это нельзя, да? Почему вот я дышу этим противным поганым воздухом? Почему? Я не хочу им дышать. Но я ничего с этим сделать не могу. Значит, я должен как-то перестроить свою жизнь, свое понимание этого, либо уехать в другое место, но не факт, что меня там это не достанет, да? Люди там в Африке, в Латинской Америке могут гибнуть, животные, растения от тех кислотных дождей, которые там, да, почему-то выпадают там, потому что так вот устроено все. Поэтому вот такие состояния скорби и уныния, они, безусловно, требуют от нас огромного подвижничества и веры. Это, конечно, тяжелый путь, тяжелый. Но нужно найти в себе силы. Вот именно найти в себе силы, духовно мобилизоваться. Вот как хотите, иначе будет погибель. Иначе будет погибель, иначе будет сатанинская радость тому, что очередная душа человеческая погибла. Погибла. Вот все-таки промысл Божий, он совершенно... Это сложная вещь, и она не поддается человеческой логике. Нету человеческой логики здесь, и надо пытаться рассуждать логически. Нужно стараться молиться и просить Бога, чтобы Господь дал нам силы для разрешения этой ситуации несения креста. И в конечном счете наш крест будет нести сам Христос, а не мы сами. Вот как-то так.
Дорогие братья и сестры, продолжение беседы вы сможете услышать завтра в это же время. Thank you.